Почва здесь была красная, совсем как в Жуйсуе. Но там это был питательный краснозем, такой плодородный, что если оставить на газоне рядом с домом стул, к вечеру он превращался в 4 саженца. А здесь песок. Казалось, он покраснел после миллионов лет обжига в печи нескончаемого лета. Кое-где торчали кочки пожелтевшей травы и рощицы низких серо-зеленоватых деревьев. Но что было абсолютно повсюду, так это жара. Она особенно сильно ощущалась в пруду, берега которого поросли эвкалиптами и призраками. Пруд исходил клубами пара. Из облаков пара возникла человеческая фигура. Она рассеянно выбирала из бороды горелые клочья. Ринсвинд подождал, пока его личный мир перестанет вращаться, и сосредоточился на 4 людях, наблюдающих за ним. Они были чернокожие, лица разрисованы линиями и завитками. На всех 4 в общей сложности приходилось примерно 2 квадратных фута одежды. Ринсвинд не был расистом по 3 причинам. Во-первых, его забрасывало в слишком разные места и слишком быстро, и он не успевал обзавестись подобными взглядами. Во-вторых, если вдуматься, самые ужасные вещи с ним творились по инициативе бледнолицых мужчин с обширными гардеробами. Это 2 причины. Третья заключалась в том, что эти люди, сейчас они как раз поднимались из полускрюченной стойки, держали копья, направленные на Ринсвинда. А ведь ничто так не стимулирует уважение ко встречному и желание называть его сэр, как направленное на тебя копье. Один из 4 пожал плечами и опустил копье.
— Привет, чувак, — сказал он.
Теперь на Ринсвинда было направлено только 3 копья. Заметный прогресс.
— Это, случайно, не невидимый университет? — спросил он.
Другие копья тоже опустились. 4 заухмылялись. Зубы у них были очень белые.
Клатч? Гавандаландия? — Нет, чувак, мы не знаем таких чуваков, — сказал один.
Остальные 3 сгрудились вокруг него.
— Как мы его назовем? — Он чувак-кенгуру, знам дело. Только что был кенгуру, и вдруг раз — и чувак. Алдовые чуваки баяли, что раньше в большом сне такое все время случалось. Я думал, он как-то получше должен выглядеть. — Угу. Это можно проверить только одним способом.
Один из 4, судя по всему, главный, подошел к Ринсвинду, нацепив на лицо улыбку, с какой обычно подходит к идиотам и вооруженным людям, и протянул ему палку. Она была плоская, изогнутая посередине. Кто-то потратил очень много времени, чтобы изобразить на ней рисунок красивыми цветными точечками. Почему-то Ринсвинд совершенно не удивился, заметив среди рисунков бабочку. Охотники выжидательно смотрели на него.
— О, да, — сказал он. — Очень хорошо. Да, прекрасная работа, да. Интересный пойнтилистический эффект. Жаль только, что вы не нашли палку попрямее.
Один из 4 отложил копье, присел на корточки, взял в руки длинную деревянную трубу, покрытую такими же рисунками, и дунул в нее. Звук был довольно приятный. Так звучали бы пчелы, если бы изобрели симфоническую оркестровку.
Произнес Ринсвинд. Да,
конечно, это испытание. Ему дали кривую палку. И смотрят, что он будет с ней делать. Ясно, что это очень важно.
О, нет, сейчас он что-нибудь скажет или сделает, и они все закричат: «О, да ты величайший чувак!» Или еще что-нибудь в этом роде, и его подтащат в очередное приключение, то есть по длинной полосе ужасов и неприятностей.
У жизни в запасе полно таких фокусов. Ну так вот, на этот раз он окажется умнее.
«Я хочу домой», — сказал он.
«Я хочу домой, в библиотеку, где хорошо и тихо.
Я не знаю, где я. И можете что хотите со мной делать, ясно? Я больше не желаю никаких приключений, не собираюсь спасать мир, и вы меня в это не втянете даже с помощью таинственных деревяшек».
Он схватил палку, собрал все силы и отшвырнул ее подальше. 4 уставились на него. Он сложил руки на груди.
— Я не играю, — отрезал он. — Больше не играю в эти игры. Стоп!
Они все еще пялились на него, но теперь еще и ухмылялись, глядя на что-то у него за спиной. Он понял, что начинает злиться.
— Вы поняли? Вы что, не слушаете меня? Я говорю, Вселенная меня больше не обма...
Конец.